Добрый день! Вы слушаете Jazz Philharmonic Radio, у микрофона Александра Ромашова. Я напоминаю, что каждую неделю у нас в эфире программа с Давидом Семеновичем Голощекиным «Диалоги о джазе», в которой мы обсуждаем разные актуальные события, которые происходят в мире джаза. Но не только это, мы, конечно же, возвращаемся к истории джаза, к его истокам и стараемся всегда расспросить Давида Семеновича о чем-нибудь интересном. Здравствуйте, Давид Семенович!
Да, добрый день.
Ну, во-первых, как всегда, давайте, раз уж я так заикнулась по поводу того, что актуальные события, есть ли что-нибудь такое, то, что происходит, скажем так, в эти дни в мире джаза, то, что вас заинтересовало? Ну, или, может быть, как-то привлекло ваше внимание, хотя бы отдаленно?
Вы знаете, на самом деле, конечно, я просматриваю и в интернете, так, ну, иногда в телевидении, я его реже смотрю, конечно, но иногда удивляюсь тому, что участились рекламы каких-то джазовых выступлений. Ну, например, и не только джазовых, даже блюзовых. Например, другой я увидел, что наш блюз Atomic Jam Band такой есть, да, который выступает, да, выступал в капелле. Друг. Никогда еще в капелле-то подобного так не было. Джазовые какие-то концерты там были. И вообще-то, честно, капелла известна тем, что в 1927 году первый джазовый концерт там состоялся именно в капелле зале. История джаза Петербурга и нашего города началась именно там. Вот. Затем я заметил какой-то такой наплыв на разные концертные площадки, и какие-то псевдо-джазовые трио выступают. Я не хочу, так сказать, фамилии этих называть, чтобы меня коллеги не обижались, но на самом деле люди малоизвестные и ничем не проявившие себя с точки зрения джазового мастерства, в общем-то. В одном месте, в другом месте какие-то концерты джаз, джазовое трио. Затем, наконец, совсем меня ошеломило тут объявление, что тут концерт к маю состоится концерт Мацуев джаз. Ну, это...
Это классический музыкант и пианист,
ну,
известный.
Не где-нибудь, а в концертном зале Октябрьский, понимаете? Mm-hmm. Ну, мы вообще, честно говоря, на эту тему с вами уже говорили как-то. Было в наших программах о том, что когда пытаются классические вокалисты там сотрудничать с джазовыми музыкантами, то есть продолжать петь академически, а им аккомпанируют. Мы говорили о том, что это нелепо, как-то странно звучит, потому что либо ты классику будешь, либо джаз, в одной и той же композиции в это же время не может, так, но ради только смеха и шутки только если может так делать, наверное.
Ну да.
Но только не на полном серьезе, понимаете? Вот, и таких примеров достаточно много, но вот слово джаз на концертной эстраде как-то стало бы как-то увеличил по сравнению, скажем, даже с какими-то концертами классическими, которые, в принципе, существуют, я вижу и знаю, но тут какой-то такой сделал акцент. Наверное, руководители концертных залов, площадок решили, что вот сейчас на джаз зринется народ, потому что собирать-то народ на концерты довольно трудно сегодня. И по, так сказать, санитарной обстановке, и потом по экономической, потому что, наверное, все-таки есть проблемы у людей, многие с деньгами, и купить билет, в общем, наверное, не так легко прийти к этому в наши дни. Естественно, в целях какой-то, может быть, экономии, может, не хотели бы многие люди прийти, но не могут. Но тут вдруг вот почему-то у организаторов концертной жизни слово «джаз», так сказать, вдруг стало таким модным, и не то что модным, а таким довольно частым, в надежде заработать. Но мне кажется, это тщетно на самом деле, во-первых. Как опытному человеку, занимающемуся джазом 60 лет профессионально, я понимаю, что, возвращаясь к тому старому американскому анекдоту, может ли джазовый музыкант заработать миллион, если начнет с двух, то сможет. Значит, и мы не знаем таких случаев в истории джаза, что кто-то стал миллионером. Даже там, в Америке, даже известные потрясающие люди,
знаете,
как Элвис.
Подумала, Давид Семенович, о том, что, кстати, ни одному джазовому музыканту, вот Я не могу такого припомнить. Не приходило в голову, скажем, сыграть на большой академической сцене. Вот вы, например, взяли бы трубу и сыграли бы какой-нибудь классический концерт для трубы с оркестром. Там, Вивальди или у кого еще есть такие концерты?
Ну, концерты есть. Гайдена концерт считается сыграть. Вот Винтон Марсалис, кстати, один из сегодняшних героев джаза, настоящий джазовый музыкант и герой американского джаза, да, он стал известным, говорит, потому что он сыграл концерт Гайдена на трубе. Это потрясающе совершенно его сыграл. И к тому же оставаясь удивительным, потрясающим джазовым музыкантом и деятелем, и продюсером, и композитором, и аранжировщиком. Но это редкий случай, на самом деле. Конечно, понимаете, вот я, поскольку занимаюсь джазом, а имею классическое образование, я, конечно, если передо мной станет задача сыграть там концерт Чайковского или там концерт Баха или Моцарта, да, на скрипке, я, конечно, справлюсь с этим, но прежде всего я, наверное, потрачу на это пару месяцев на то, чтобы прийти к этому. Не потому, что технически, а войти в этот образ, потому что надо же ведь чувствовать это. Разные совершенно жанры, как бы джаз и классика, они требуют своего языка. Вот. А почему-то вот такие люди, как Мацуев, будучи, на мой взгляд, пианистом, в общем-то, не самого, так сказать, высокого уровня, хотя считается в нашей стране. Он такой, кстати, фактурный человек, хорошо выглядит за фортепиано, когда-то выиграл конкурс Чайковского, сыграв концерт Чайковского, и пошел как-то по этой линии, как-то общественный деятель, организатор каких-то фестивалей, где-то там в Сибири или за Уралом, да. Ну, это все очень хорошо, но джазу, конечно, отношение имеет, ну, так, процентов на 25, может быть. Он, я слышал, я с ним знаком и знаю, как он больше осведомлен о джазе, чем любой другой классический какой-нибудь пианист, насколько я знаю. То есть он, как бы, принцип джазового искусства он знает, но дело, что у него никакого мастерства и призвания нет намертво совершенно, и ощущения джазового искусства нету. Он просто грохочет по роялю, потому что он массивный такой человек, у него хорошие руки, он громко так довольно извлекает звуки и думает, что это джаз. А на самом деле он вот настолько далек от этого искусства и по звукоизвлечению, и по мышлению, и по всему. Ну вот, но однако руководитель концертного зала, понимаете, самого большого в нашем городе, почему считают, что в день города надо провести концерт «Мацуев джаз» и собрать 4000 народ. Я не думаю, что они не соберут. Хотя вот удивительно, что люди попадаются несведущие в джазе. Вот для чего мы, собственно, делаем нашу программу, чтобы как-то людей немножко просветить, что ли, понимаете? Придут, будут слушать вот то, что он будет там извлекать из фортепиано, будут считать, что это джаз.
Ну, он известный человек, который раскрученный по телевизору показывает. Естественно, люди идут на имя, а не на музыку.
Что это лучший, да, что это лучший наш российский пианист, ну да, известнейший человек. Но почему считать, что нужно идти на концерт слушать джаз, когда рядом есть другая совершенно площадка, организация, где действительно играют джазовые музыканты, и не самые худшие, а самые лучшие? Вот я не из-за ревности говорю, не к тому. Во-первых, просто мне не хочется, чтобы люди впадали в какое-то недоразумение, столкнувшись с каким-то псевдо-джазом. На самом деле, в то время как у них есть возможность услышать настоящий, в общем, в принципе, джаз. Но для того, чтобы прийти к этому, надо, конечно, проявить некое упорство и хотя бы послушать джаз хотя бы в интернете. Или хотя бы включить джаз филармоник радио, где тоже пианисты часто играют замечательные, одни из лучших в истории. Ну вот, вы видите, мы сейчас говорим о том, что это слово стало вот таким довольно популярным в концертной жизни. И почему-то в надежде менеджеров и продюсеров, что это должно принести финансовый успех. Ну, честно говоря, я, с одной стороны, рад, что слово «джаз» часто появляется на афише и каких-то объявлениях, да. А с другой стороны, меня это печалит, потому что, на самом деле, это не всегда соответствует действительности, имея в виду тех исполнителей, которые появляются на этих афишах.
Продолжается программа «Диалоги о джазе» с Давидом Голощёкиным. Я понимаю, что сейчас, наверное, вот когда пандемия все-таки еще продолжается, еще неизвестно, когда все это закончится, говорить об активной гастрольной жизни не очень актуально, но, тем не менее, она есть, эта гастрольная жизнь, она будет еще, и, тем не менее, и тем более у вас, Давид Семенович, очень богатый опыт гастрольной жизни, в связи с чем мне хотелось бы пораспрашивать вас об этом, о том вообще, насколько сложна гастрольная жизнь именно для джазового музыканта, отличается она ли вообще от, скажем, гастрольной жизни, о том, как мы ее представляем, скажем, какой-нибудь популярной звезды телевизионной, наверное, все-таки отличается, как мне кажется. Вот. И вообще, где вам удалось побывать? Может быть, какие-то были экстремальные случаи, где вам даже негде было ночевать? Бывало ли такое, Давид Семенович?
Ну, в общем, где был... Негде ночевать, конечно, нет, такого не было. В общем, всегда какую-то крышу нам предоставляли. Вы знаете, всякое случалось. И вообще, интересный очень вопрос, потому что гастрольная жизнь джазового музыканта — это невероятно совершенно сложное вообще событие в жизни музыканта, скажу вам так. И даже по опыту моих зарубежных коллег, многих известных джазовых музыкантов, и я знаю, какой у них напряженный совершенно бывает график, когда они должны в течение, скажем, 2 или 3 дней поменять там 2-3 страны, даже не то чтобы город. Да. Вот такие музыканты прилетали, были у меня в филармонии, естественно. И это бывает очень напряженно. А почему это происходит? На это соглашаются музыканты. Их востребованность очень невелика. Даже самых известных джазовых музыкантов, ну, с исключением очень узкого круга, как мы уже говорили, отобранного такими продюсерами джазового мирового значения, в круг входит приблизительно там, 20-30 имен, не больше, чем, и то больше никто туда не пускается. Вот эти люди очень известные, вот, они, конечно, у них более-менее размеренный график, более-менее, а остальные профессиональные, известные даже джазовые музыканты всего мира, да, если попадают в какой-то график так, гастролей, то он безумно сложный, потому что вот буквально надо отыграть концерт, а уже рано утром отыграть концерт, а концерт отскачивается, я не знаю, там ближе к середине ночи, понимаете, а уже рано, в 6 утра надо лететь в самолете там, в следующий город или в следующую страну, даже вот так бывает, если по Европе такой турне. И порой вот часто ко мне приезжали такие музыканты, которые просто были изнурены абсолютно вот этим графиком, от недосыпа, от такого, знаете, неустройства. Но это вообще, я говорю, как бы о графике, о том, что если уж есть гастроли, то никто из музыкантов от них не отказывается, потому что востребованность их очень невелика. А что касается истории, когда мой ансамбль, скажем, вошел в ранг профессиональных официальных артистов в системе Ленконцерт, наша концертная организация в советское время. Это был 1981 где-то год, когда мы стали работать, и когда джаз разрешили в нашей стране, и нескольким ансамблям нашей страны, буквально могу сказать, разрешили гастролировать и играть джазовые программы. Так вот, и в том числе и мой концерт. Мой ансамбль тоже выступил в Ленконцерт, нас пригласили, и мы стали ездить на гастроли. Гастроли бывали очень длинными, порой можно было ехать от 2 недель до месяца. Они могли вот длиться вот так по всей нашей великой стране, которая называлась Советский Союз. А это, как мы знаем, пространство огромное. Вот, и, ну, конечно, это довольно тяжело, потому что передвигаться было самолетом, приехал в город, отыграл концерт, а утром встал рано, наверное, в другой самолет, или же поездом каким-то едешь, который уходит там в 3 часа ночи, проходящий какой-нибудь, понимаете, и так далее. Ну, а самое главное, что отношение того времени к джазовым артистам было такое на самом последнем низком уровне.
Как это? Почему?
С раскрученными популярными эстрадными артистами, с которыми мы пересекались иногда там на гастролях, да, мы понимали, что они жили всегда, если приезжают в какой-нибудь город, допустим, не знаю, там, Екатеринбург, да, тогда был Свердловск, когда приезжаешь туда и встречаешь, может быть, даже в самолете с кем-то, с кем-нибудь из известных артистов такого эстрадного плана, раскрученных, известных, и выясняется, что в этом же городе они едут в хороших гостиниц, которые есть, а нас, жанр музыкантов, какой-то полуобщежитие куда-нибудь, понимаете, пихают, где, конечно, условия самые невероятные, ну, элементарных нет условий даже. Однажды вспоминаю, мы приехали в город Златоуст, будучи на таких гастролях, причем через лютый, такой лютой зимой. Вот, и мы пришли оформляться в какую-то гостиницу, которую нас привезли, вот, и помню, что я спрашиваю администратора, когда нас оселили, так сказать, а в номере есть удобство? Ну, имелось в виду, знаете, там вода, там туалет, ну, душ какой-то, да, там, ну, а мне отвечает администратор, да, есть телефон. Это было замечательно, мы так смеялись, я даже не понял, я думал, что это шутка, понимаете, на самом деле так оно и оказалось. Вот, такое удобство. И однажды мы даже путешествовали где-то по такому шахму, такому краю, где были шахты угольные, сейчас забыл точно, назывался это небольшой какой-то городок, был очень давно, и мы тоже среди лютой зимы, наконец мы с поезда там, нас встретили, привезлись там за день ночи в какую-то якобы гостиницу, мы вошли в эту гостиницу и выяснилось, что в ней нет воды вообще никакой. Вот, а была снежная такая зима, и нам пришлось растапливать снег для того, чтобы помыться хотя бы, уж я не говорю об остальном. Вот. Такое тоже случалось. И, как правило, это поступали всегда с такими джазовыми артистами. Считаю, что это, ну, такое отношение уместно к концертной организации, что это самого последнего, так сказать, уровня музыканты, понимаете, третьего сорта, но они, лишь бы только они были, какая-то крыша, ну, была бы у них была, там, куда они могли голову куда-то преклонить. Как правило, всегда это было так. Менталитет был такой вот организатор концертов филармонии, что, ну, что, знаете, да, спасибо, что вообще вы выйдете на сцену, будете играть вообще, что вы артисты. Отношение к джазу, да, такое. Ну, конечно, со временем это изменилось. Я скажу, что позже, когда уже вот в наше время, будем говорить, мне приходится с ансамблем иногда приезжать, ну, такие, ну, на гастроли, был такой у меня тур по России, да, где было там 7 больших городов, и, в общем, в принципе, отношение несколько изменилось. Ну, пришли, во-первых, другие уже менеджеры, другие организаторы, потом, видите, как все-таки мое звание народный артист, ну, играло роль какую-то, и поэтому нас более-менее прилично селили и в нормальных, в принципе, условиях. Но это, конечно, очень тяжелое время передвижения, потому что все связано, понимаете, с расписанием передвижения дальнейшего. Ты приехал в город, дал концерт, значит, дальше ты в следующий город должен. Это связано или с поездом, или с самолетом, а никто ведь по тебя не будет подстраивать расписание поезда или самолета. Значит, все это получается иногда так неудобно. Среди ночи, там, понимаете, в неудобное совершенно время, или ты приезжаешь на площадку в следующий город, уж буквально за полчаса до начала концерта, не успевая даже инструмент вынуть, настроиться и так далее. Это никого не волнует. График, он вот такой. Это связано, конечно, с логистикой, с передвижением, понимаете, которое, в общем, в нашей стране не всегда вообще учитывает удобство, будем говорить так. Например, до сих пор еще для того, чтобы попасть в некоторые города из Петербурга, надо обязательно лететь через Москву. Понимаете, там прямого какого-то рельса нету. Таких вариантов очень много. Это так неудобно. Причем города довольно большие. Вот, и, например, там вот, скажем, Оренбург, я помню, такой, вот попадаешь так, что какой-то рейс здесь есть один неудобный, а другой более удобный, он через Москву, так что попасть вовремя на площадку, значит, ты должен лететь в Москву, пересадка, опять и так далее. Она очень неудобная совершенно. Никто об этом не думает, на самом деле, там другие задачи, видимо, у работников там, вот именно этого направления. Но, во всяком случае, жизнь, знаете, вот даже была такая присказка, такая тяжелая, неказистая жизнь эстрадного артиста. Это часто в таких случаях мы произносили. Вот такая жизнь джазового музыканта.
In the distance I heard soldiers on the move. See them marching in the groove. Uncle Sam is mighty proud of Harlem on parade. With a smile they all perform in a full-draped uniform. Everybody's here to cheer for Harlem on parade. When you hear the bugle blow, that's the time you're bound to know that the man behind the horn is his hand to the gun when it's fighting to be done. Every heart within the crowd beats it out with head unbowed. Uncle Sam is mighty proud of Harlem on parade.
Продолжается программа «Диалоги о джазе» с Давидом Голощёкиным. Сегодня мы говорим о превратностях гастрольной жизни. А вообще, насколько сложно само вот приспособление, скажем, к новому залу каждый раз? Это ведь вы не знаете, даже не имеете малейшего представления, если вы никогда не были там раньше, о том, какая это будет сцена, что там, какое звучание, какая акустика, тем более, если не всегда, как вы говорите, и было время, скажем, там какой-то провести саундчек.
Ну что, конечно, настройка звука – это очень важно на самом деле, потому что действительно надо понимать, что за акустика в данном зале, тем более, даже если мы бывали раньше, то знали, что там сложно, что там нужно потратить как минимум минут 30-40 на настройку звука, чтобы проверить, как это все это звучит и так далее. Ну, это тоже, в принципе, вносит некую такую нервозность, потому что не всегда успеваешь. Как я уже говорил, можешь оказаться в зале за полчаса до начала концерта. Ты успеваешь только буквально одеть костюм свой и вынуть свой инструмент. И тут же выходишь на сцену. И никакой проверки, конечно, этой звука, у тебя времени для этого нет. Но, а это очень важно на самом деле, потому что это все-таки связано с акустикой, и жанр джазовый, он, в общем, в принципе, требует того, чтобы проверить, как это звучит. Ну, в принципе, если симфонический оркестр или камерный оркестр, играющий классическую музыку, тоже должен всегда иметь возможность такую, для того, чтобы проверить, как это звучит. Ну, во всяком случае, вот эти сложности, они тоже существуют и такой вносят нервозность, в общем, в эту концертную жизнь. Вот.
Давид Семенович, а вот сейчас в филармонии джазовой музыки, ну, я имею в виду сейчас, это, скажем, вообще сейчас, я не говорю про пандемию, филармония джазовой музыки тоже приглашает артистов на разные выступления иногда. А кто этим занимается, филармонии джазовой музыки? Как организуются вот эти концерты? Кто договаривается?
Ну, вы знаете, как правило, всегда это получается таким образом. Либо мы находим нужного и желаемого артиста за рубежом, или ансамбль, или, скажем, одного, или двух исполнителей. И мы списываемся, делаем предложение, оговариваем условия. Таким образом, и, конечно, в итоге он оказывается, эти музыканты оказываются у нас. И иногда должен вам сказать еще, есть такое движение, как некоторые отдельные джазовые музыканты нашей страны, как правило, пианисты из Москвы или даже из нашего города, которые таким же образом ищут ищут партнеров на Западе, скажем, в Америке. Желательно, как правило, всегда темнокожего музыканта. Это все больше погибли, чем певцы почему-то, знаете, да. И затем они имеют связь со многими филармониями, концертными площадками нашей страны, говорят, предлагают. И в том числе предлагают и нам. Скажем, мы вот будем в туре, там, и вот у нас есть там один свободный день между, там, не знаю, Казанью и там Петрозаводском, допустим, да, понимаете, у нас есть свободный день, мы можем заехать в Петербург. Естественно, я отсматриваю уровень этого исполнителя. А, как правило, это ритм-группа наша российская, во главе с каким-то пианистом, который занимается подобным образом. Ну и я считаю, что это приемлемо для нашего зала, для филармонии джазовой музыки, то есть я имею в виду уровень. Тогда мы соглашаемся, оговаривая наши условия. Ну, естественно, что в таких случаях мы, вы же понимаете, условия – это, во-первых, гонорар, во-вторых, это какая-то гостиница, так сказать, и, естественно, вот это то, что мы берем на себя, так сказать, это какое-то обязательство. Ну, поскольку часто мы это не можем делать, могу вам сказать, хотя хотелось бы чаще. И, кстати, с этим я обращался, так сказать, к нашему знаменитому человеку по фамилии Миллер, который командует газом в нашей стране, да, для того, чтобы иметь такую возможность, поскольку наш бюджет филармонии джазовой музыки, а бюджет наш, мы получаем финансирование из городского бюджета, то есть Петербурга, он, конечно, не позволяет делать часто какие-то такие выступления, потому что любой гастролер, тем более из Соединенных Штатов Америки, все-таки Америка – это носитель джазового искусства, и всегда интересно получить исполнителя оттуда, то, конечно, нам трудно справиться с этим, практически невозможно. Нам нужно, конечно, спонсорство. Но вот я после одного таких походов я попросил кого-то такой помощь, чтобы расширить наш фестиваль, некоторые отдельные концерты со звездами такого джаза. Получил полный, так сказать, отказ, непонимание этого абсолютно. Поэтому нам очень трудно. У нас нет спонсоров, к сожалению. К сожалению, потому что нет среди таких довольно состоятельных бизнесменов, любителей джаза. И когда к ним обращаешься или пишешь письмо, я могу сказать, что мы пишем письмо в банки, в некоторые и так далее, особенно собирая средства на фестиваль наш «Свинг Белой ночи», который довольно такой известный в мире джазовый фестиваль. И масса музыкантов хотят к нам приехать на этот фестиваль. У меня буквально завален стол предложениями из разных стран, даже из далекой Австралии. Я уж не говорю про Соединенные Штаты Америки и Европу. Музыканты знают про наш фестиваль, знают, что он имеет такую хорошую мейнстримовскую ориентацию нормального джаза, да, настоящего. Хотят все выступить, но тем не менее, для того, чтобы их пригласить, надо какие-то средства иметь, вы понимаете. Вот. К сожалению, этого не хватает, и нам практически почти что никто не помогает. За редким случаем очень близких наших друзей, которые не входят в число. В журнале Forbes их нет, во всяком случае, их имен наших друзей. Да. Это такого среднего уровня бизнесмены, которые любят джаз, которые сами даже, может, играли. Такие люди. Есть таких пару человек, которые из последних сил нам иногда помогают. А в основном, конечно, на и отклик у каких-то богатых людей, состоятельных, у которых немало денег, почти не вдается. Они не могут понять, а зачем это вообще? Они так задают сами себе как бы слух почти что вопрос, что это такое джаз. Так что, видите, с одной стороны мы с вами говорим о чем? Концертные площадки города вдруг схватились за слово «джаз», думая, что они заработают. А с другой стороны, люди, которые могли бы помочь процветанию нашего петербургского джаза, вообще джаза как искусства, таких людей нету. Они не понимают, зачем это, значение этой музыки в культурной, музыкальной жизни вообще нашей страны и нашего города.
Давайте тогда напоследок напомним нашим слушателям, что, тем не менее, и своя внутренняя жизнь филармонии джазовой музыки продолжается. Там представлено огромное количество великолепных артистов, и всех вы их можете увидеть не только на каждодневных концертах филармонии, но и, в частности, во Всемирный день джаза 30 апреля уже скоро будет большой концерт филармонии, где самые лучшие программы будут представлены.
Вы знаете, мы, к сожалению, даже не можем всех вместить, потому что это один вечер только, естественно. А я вам должен сказать, что в Петербурге очень много замечательных джазовых музыкантов, и очень талантливых, и очень ярких. За последние десятилетия они вот появились здесь. Я это отношу за счет существования, конечно, нашей филармонии, в общем-то, потому что они постоянно наращивают свое мастерство, выступая, придумывая всякие замечательные программы. Вот. И, конечно, это будет большой концерт, но всех не может он вместить, потому что он не может продолжаться 5 часов, понимаете? Поэтому одни из ярких и интересных таких программ, несколько таких программ, они прозвучат вот в этот вечер, 30 апреля, в Международный день джаза, о котором, конечно, лишний раз хочется сказать, потому что я часто на концертах спрашиваю публику, ну, вы знаете о том, что вообще Петербург был выбран столицей мирового джаза в 2018 году. Оказывается, люди совершенно ничего не знают об этом, и что 30 апреля – это Международный день джаза. Ну, вот я пользуюсь случаем в нашей программе еще раз напомнить тем, кому это интересно, кто интересуется джазом, это большой праздник. Поздравляйте всех с этим праздником и любителей джаза, и, конечно, ваших знакомых джазовых музыкантов. Это такое серьезное, большое событие. Вот. Ну и, конечно, постарайтесь попасть на этот концерт 30 апреля, потому что продемонстрирует вот такое состояние нашего петербургского джаза.
Спасибо, Давид Семенович. Я напоминаю нашим слушателям, это была программа «Диалоги о джазе» с Давидом Голощекиным. Слушайте «Джаз Филармонии» к радио и приходите в «Филармонию джазовой музыки».
Да, я прощаюсь тоже и благодарю наших радиослушателей за то, что вы слушаете наши программы. Желаю вам всем здоровья и слушайте «Джаз Филармонии» к радио.
Now you know that ain't right. Well, he'd better watch out if I meet him tonight. I said, when I get low, oh, I get high. All this hard luck in this town has found me. Nobody knows how trouble goes round and round me. Oh, I'm all alone with no one to pet me. But old rocking chair ain't never gonna get me. 'Cause when I get low, oh, I get high.
Yeah.